Здравствуйте, с вами Аля Пономарева и «Цитата свободы». Это подкаст, в котором я рассказываю, как отреагировали на события последних дней в Фейсбуке, Твиттере, Телеграме и Ютубе. Если вы слушаете нас в Ютубе и не находитесь в России, пожалуйста, поставьте нам лайк. А еще лучше подпишитесь на наш новый канал «Радио Свобода. Контекст». В этом выпуске речь пойдет о парламентских выборах в Грузии и об ударе беспилотника по Чеченскому университету спецназа. Парламентские выборы, которые прошли в Грузии 26 октября, называли судьбоносными. По мнению многих комментаторов, на них определялся путь развития страны. Сохранит ли она взятую при Михаиле Саакашвили ориентацию на Запад или окончательно вернется в политическую орбиту России? Именно туда, по мнению комментаторов, толкают страну миллиардер Бидзина Иванишвили и созданная им правящая сейчас в Грузии партия «Грузинская мечта». Согласно официальным результатам, грузинская мечта на выборах убедительно победила, набрав более половины голосов, а оппозиция не дотянула до 40%. Наблюдатели с мест говорят о подтасовках и давлении. Своими впечатлениями делится эксперт по Южному Кавказу Олеся Вартанян на канале «Карнеги Политика».
Я была наблюдателем в центральной части Тбилиси, поэтому, наверное, все это было сравнительно цивильно, но даже этого было достаточно, чтобы понять, что эти выборы сильно отличались от того, что вообще обычно происходит в Тбилиси в плане мобилизации вот этих ресурсов, которые шли со стороны грузинской мечты в первую очередь. То есть ты заходишь на участок, на улице стоят люди с грузинской мечты, ты стоишь около двери, стоит человек, который тебя отмечает, ты пришел или нет, заходишь на участок, там сидит человек, опять же, с камерой, который смотрит то, что ты пришел и ты проголосовал, как они просили. Ну и вот это второе очень важное, что там было, это, конечно же, внедрение электронного голосования, которое как бы хотели как лучше, но получилось как всегда, я бы даже сказала, потому что очень трудно было членам комиссии работать с этими аппаратами. Она выходила из строя, эта техника. И, наверное, самая большая проблема была в том, что когда люди голосовали вот на этом специальном бюллетене, и даже когда ты переворачивал этот бюллетень, все равно было видно, за кого ты проголосовал. Mm-hmm. То есть тайное вот, голосование, к сожалению, в этом плане не сохранялось. И вот на фоне вот этого скопления и давления, которое шло, я бы сказала, со стороны грузинской мечты, конечно, это давало о себе знать. И напряжение было весь день невероятное, но особенно вечером, когда уже даже слышно было, как там снаружи эти смотрители, так сказать, кричали, да, там людям, что вот, вы же обещали, почему вы не пришли и так далее.
Грузинская оппозиция обвиняет власти в массовых фальсификациях. Такого же мнения придерживаются электоральные эксперты и оппозиционно настроенные жители страны. Мария Эксер.
Проснулась утром, а на дворе невиданная демократия и десятки пропущенных СМС и звонков. На все вопросы, почему так случилось, как вы это допустили и что теперь, отвечу одним предложением. В Грузии институт выборов умер насильственной смертью.
Российские Z-патриоты тем временем рады и поздравляют грузин с правильным выбором. Для закрепления успеха неплохо бы ввести в Грузию российские войска, уже намекает Захар Прилепин.
Наверняка там уже толпами ошиваются все мыслимые специалисты цветных революций. И с печеньками, и со снайперскими винтовками, и какие угодно. Коктейли Молотова разливают, совещания проводят. И пока мы, русские, не научимся отвечать бесстыжему американскому истеблишменту на таком же расстоянии от их американских границ, на каком от нас находится Грузия, они не поймут, что так с Россией нельзя. И с Грузией так тоже нельзя. Впрочем, грузинским товарищам давно уже пора взяться за ум и спокойно звать русских на помощь. Как не раз то было в грузинской истории. Мы вам помогали, вы нам помогали, спасая наше общее отечество, спасая всех нас от нацизма и колонизации. Только союзное с Россией государство на жесткой сцепке обеспечит реальный суверенитет Грузии.
Протесты против фальсификации в Грузии начались только на следующий день после выборов и благополучно завершились в тот же день. Причины комментирует грузинский политолог, автор и ведущий YouTube-канала «Новости Кавказа» Гела Васадзе на канале «Форум Свободной России».
Сейчас задача такая, чтобы доказать. В Грузии никому это доказывать не надо. То есть все прекрасно все понимают. А вот доказать странам-партнерам и вообще, что называется, мировому сообществу и так далее, что в Грузии выборы сфальсифицированы, это недостаточно представить протокол, где там 130% избирателей. Нужно правильно все оформить. Правильно оформим, тогда, может быть, наверное, выборы не признают ведущие страны. Я имею в виду ЕС и США. А вот дальше, когда уже не признают, вот дальше уже возможны различные варианты. И политический диалог, и давление улицы, и все остальное. А так, ну, сразу же раз и Майдан. Зачем же Майдан? Майдан тоже не начался с первого дня.
Со стороны это выглядит как слив протеста. Прошедшие выборы в Грузии – наглядное пособие для авторитарного правительства. Как правильно провести выборы, чтобы деморализовать оппонентов и обеспечить себе прочный результат, пишет журналист «Дождя» Тихон Дзетко.
Ощущение, что оппозиция рассматривала два возможных варианта – свою победу и вариант, при котором мечта объявляет о невероятных для себя 65-70%. В первом случае это было бы коалиционное правительство, победившее оппозиции, а во втором – народный гнев, протесты и все возможные последствия. Но власть выбрала третий вариант – без видимых нарушений, которые можно было бы предъявить и показать в оппозиционных и независимых медиа, правящая партия объявила, что получила большинство в парламенте и будет продолжать как прежде. И вот к этому варианту, кажется, оппозиция оказалась не готова совсем – потому что власть так поднимала ставки своими законами и заявлениями в преддверии голосования, что, казалось, она точно решила рисовать себе небывалые цифры. А когда не нарисовала, то оппозиции оказалось нечего предложить, кроме бойкота парламента, что, мягко говоря, странно, потому что голоса людей спущены в трубу, а также акции на Руставели, которая и не могла быть многочисленной, ведь нерва, который был бы при многочисленных случаях нарушений, нет.
У грузинской оппозиции не было единого плана действий, поскольку она очень раздроблена, комментирует политолог Лаша Дзибисашвили на канале Игоря Яковенко.
Грузинская мечта, которая действует по всем лекалам российского режима, кремлевского режима, которая не дает ни и абсолютно не оставляет никаких свободных сфер, где можно более-менее развернуться и отыграться. То есть все должно быть контролировано и все должно быть под контролем. Это мы все знали, но это почему-то не принимали в расчет политические партии на оппозиционном фланге. Поэтому у них был такой шок, который продлился, в принципе, почти один день. И они просто на следующий день, уже во второй половине второго дня, уже начали немножко приходить в себя. И поэтому народ не понимал, почему нет реакции со стороны политических партий, почему нет оценки. То есть почему только на следующий день, то есть это после 12 часов, почему сразу не был организован брифинг. Ну, мы не знали, какие планы сейчас у политической оппозиции. И время как-то, понимаете, все это действует дезорганизационно вроде бы. И до сих пор, в принципе, существует вот знак вопроса. Да, консультации идут, координация вроде существует, но такого четкого понятия все же, вот каков план действий оппозиции, нету. Ну да, есть понимание, что они требуют проведения, аннулирования тех результатов и проведения других альтернативных выборов. Ну а если грузинская мечта не согласится на это, что дальше? Естественно, ну, да, и все потом разводят руками. Ну, это так. Поэтому, это еще раз повторяю, это говорит о уровне интеллектуальной подготовленности нашей грузинской оппозиции.
Не стоит недооценивать и то, насколько грузин запугали войной, пишет оппозиционный российский политолог Аббас Галямов.
«Нет войне, выбери мир». Под таким лозунгом вела свою кампанию партия грузинских путин-ферштейеров. Как и в случае с последними выборами в Венгрии, пророссийские силы на Кавказе тоже эксплуатировали страх обывателя перед смертоубийством. Дескать, те, кто критикует Путина, втянут вас в войну с ним, поэтому лучше голосуйте за нас, а уж мы как-нибудь с Москвой договоримся. Успех этой стратегии ни в коем случае не свидетельствует о популярности Путина и проводимой им политике. Он говорит исключительно о желании людей избежать конфронтации с Россией. Так англичан, выбиравших курс реализовывающийся Чемберленом, ни при каком раскладе нельзя считать сторонниками Гитлера. Они просто боялись новой войны. Путин давно уже подменил любовь страхом внутри России. Теперь он делает то же самое на международной арене. Важно понимать природу происходящего и не позволять кремлевской пропаганде дурить вам голову.
При этом у Грузии именно сейчас есть уникальный шанс выйти из российской орбиты влияния, комментирует украинский журналист Виталий Портников на канале Игоря Нулгрэм.
По большому счету, Грузия столкнулась, как и, кстати, соседняя с нами Республика Молдова, с грандиозным историческим шансом. Именно потому, что Россия напала Украину. Именно потому, что сейчас происходит эта война, Европейский Союз решился предоставить не только Украине, но и Молдове, но и Грузии статус кандидата в члены Европейского Союза. Вот если бы не эта война, и если бы не кровь украинцев, которую они платят сейчас за собственный суверенитет, Грузия еще бы 30 лет ожидала бы этого приглашения. Я думаю, что оно бы в любом случае не состоялось, пока не произошла бы интеграция стран Западных Балкан. То есть никогда. И это фактически создавало для Грузии комфортные условия для возвращения в российскую сферу влияния. Это надо четко понимать. У Грузии появился шанс. Грузинская мечта этого шанса просто испугалась.
Но Грузия не доверяет Западу после российского нападения в 2008 году, пишет Леонид Невзлин.
Грузины и сами пережили предательство международного сообщества, которое в 2008 году закрыло глаза на агрессию России против Грузии. Можно ли доверять Европе и всему западному миру, если вы небольшое государство рядом с по-прежнему сильным соседом? На нынешних выборах Грузия отвечала в том числе и на этот вопрос. Итоги выборов – это еще один результат нерешительности Запада в отстаивании своих ценностей. Я надеюсь, что стремление молодого поколения грузин к свободе все же вернет эту страну на путь демократических преобразований. Даже если для этого придется преодолеть не только мощное течение, несущее ее обратно в сферу влияния Москвы, но и индифферентность Запада.
Массовых протестов против фальсификации сейчас ожидать не стоит, считает грузинская журналистка Марта Ардашелия. Об этом она говорит на канале Евгения Альбац.
Грузия 2024 – это не Грузия 90-х, это даже не Грузия 2003 года. В грузинской общественности, скажем так, каждой семье есть что терять. То есть люди уже почувствовали какую-то социально-экономическую стабильность, ну хотя бы какая-то часть точно почувствовала, и они не хотят вот эту свою стабильность сейчас немножечко ставить под угрозу из-за постоянных, а вы знаете, что в Грузии со дня восстановления независимости постоянно происходят какие-то очень острые политические процессы, протесты, войны. И люди, как бы, это уже на генетическом уровне, мне кажется, немножко подустали от этого и не хотят как бы сейчас, вот, чтобы опять была какая-то, какие-то протесты большие. Тем более, что с весенних протестов был извлечен урок. Сколько бы тысяч недовольных граждан не вышли на улицы, олигарху на это наплевать. Он не считается с мнением тех, кто против него. У него есть рычаги давления, он может купить выборы, он может купить граждан, чем он, собственно, успешно занимается. Именно поэтому на этих выборах не было таких грубых нарушений. Мы не видели. Мы видели буквально несколько эпизодов с избирательных участков, потому что грузинская мечта подготовилась к этим выборам заранее. Она заранее с представителями службы безопасности обрабатывала каждое село, каждую семью, подкупала кого можно, кому-то угрожала. И как бы они очень хорошо подготовились к этим выборам, если можно это так сказать, и они с успехом украли выбор у грузинского народа. И диалектика грузинских протестов такова, что сейчас никаких больших таких протестов и волнений не будет. А насколько я могу анализировать? Сейчас грузины будут смотреть, как это будет. Да, мы разочарованы, да, мы в депрессии, нам очень неприятно, я причисляю себя к этой части населения. Но сейчас парламент соберется, да, будут какие-то там протесты, незначительные, ну, они будут большие, но не такие мощные. И, наверное, уже исходя из того, насколько нагло, я уверена, что грузинская мечта будет вести себя очень нагло все будущие месяцы, где-то к весне, по традиции, большая масса людей выйдет на улицы. И тогда будут, как я сейчас вижу это развитие, будут достаточно активные политические процессы происходить.
Часто звучат опасения, что теперь грузинская мечта окончательно превратит Грузию в колонию России. Анна Полетаева.
Вот многие говорят, все правильно, если бы в Грузии пришла к власти оппозиция, Россия обязательно начала бы войну с Грузией. Скажу совсем просто, ребята. Да, на ближайшую перспективу это отсрочит конфликт с Кремлем. Но какой ценой? Ценой потери всякой надежды не на условную, а настоящую независимость. Вы боитесь, что Кремль захватит Грузию и присоединит ее к России? Ну так по факту он уже 12 лет как это сделал. Просто не так очевидно для большинства, посадив управлять страной своего протеже. Вы мыслите тактически, а надо стратегически. Именно стратегически такой исход выборов ставит крест на независимости Грузии от Кремля. Если вас это устраивает, ваше дело, конечно.
Но некоторые российские оппозиционеры надеются, что Грузия еще не окончательно перешла в лагерь Путина. Оптимистичной оценкой делится политолог Александр Морозов на канале Александра Плющева.
Оптимизм покоится на том, что, во-первых, президент страны занимает вполне четкую позицию. Во-вторых, все-таки надо сказать, что значительная часть грузинских избирателей, городские избиратели, образованный класс Грузии, стоит достаточно четко на позициях сохранения грузинского суверенитета и самостоятельного выбора пути дальнейшего. Так что я бы так сказал, грузинские выборы демонстрируют нам, если брать в историческом смысле, Вот такой момент постсоветской политической истории через 30 лет после распада СССР трясет все постсоветское пространство самым радикальным образом. И Грузия, и Молдова, и перед тем Армения и Азербайджан. Это все свидетельство того, что мы находимся в такой исторической зоне, когда заново подводятся какие-то итоги всего постсоветского периода. И надеюсь, что из этого нынешнего кризиса и Молдова, и Грузия выйдут, ну, обретя как бы свое историческое место и на политической карте, окончательно освободившись от довольно токсичного российского влияния, перестанут опасаться его, перестанут ориентироваться на то, что Кремль может совершить какие-то чудовищные жестокие шаги. Надеюсь, что это вот будет одним из результатов этих выборов.
Ничего особенного не случилось, пишет блогер Василий Аленин.
Кое-кто из пропагандистов радуется итогам выборов в Грузии. Но с точки зрения стратегии, положения, в которое загнали Россию, Путина и его группа, эти результаты не значат ничего. Как и противоположные результаты выборов в Молдове. Хороший, кстати, пример. Сопоставьте, сложите. Что от этого? Наметится прорыв в плотине санкций? Иванишвили и его марионетка Кабахидзе напялят каски и наконец-то тронутся воевать за Путина, разом прорвав оборону недруга? Грузия войдет в состав России? Радость всякой пропагандистской шпаны показательна для понимания, что такое высшая политика в исполнении верхушки. Цепляться за мифы, создавать имитации, БРИКС, ОДКБ, остатки СНГ, рисовать выдуманную картину мира, радуясь победам. И надеяться на чудо, что удастся соскочить, тянуть и тянуть время, высасывая из подпавшей под власть случайных людей страны ресурсы, заколачивать путь в будущее. Вот и вся их жизнь. Проиграл бы Иванишвили, народившийся в колыбели российских олигархических 90-х, ничего бы для России не поменялось.
С вами Аля Пономарева и подкаст «Цитата свободы», в котором я два раза в неделю пересказываю вам самые интересные комментарии по поводу недавних событий. Продолжим через минуту. Оставайтесь с нами.
Привет, меня зовут Марьяна Тарачешникова.
А я Наталья Джампаладова. И мы делаем подкаст «Человек имеет право», где рассказываем, как идеи мыслителей и политиков прошлых лет влияют на сегодняшнюю жизнь.
Как демократии превращаются в диктатуры, как диктаторы готовят почву для репрессий и как судят военных преступников.
Слушайте новые эпизоды по вторникам в привычном агрегаторе подкастов.
Вы слушаете подкаст «Цитата свободы». С вами Аля Пономарева. Первая атака беспилотников по Чечне. Соцсети облетели фото и видео горящей крыши здания в Гудермесе, где расположено учебное заведение, которое официально называется «Российский университет спецназа имени Путина». Куратором этого университета спецназа значится 16-летний сын Рамзана Кадырова Адам Кадыров. Это заведение журналисты называют одним из основных центров вербовки сил для войны с Украиной. Олег Пшеничный.
Украинцы подожгли дронами так называемый Российский университет спецназа в Гудермесе. А на самом деле поточный центр сбора контрактников из окружающих регионов, за счет которых Кадыров отмазался от мобилизации чеченцев.
В этом качестве это здание, несомненно, легитимная военная цель, говорит на своем канале публицист Майкл Наки.
Довольно интересная история, потому что, ну, это, безусловно, военный объект, тут что обсуждать. Что такое вообще университет спецназа в Чечне? Значит, в какой-то момент в Чечне начали спрашивать, почему она никого не отправляет и прочее, прочее. И Чечня начала буквально отмывать людей. То есть они собирают со всей страны людей, которые, значит, готовы подписать контракт, отправляют их в университет спецназа и потом отправляют на фронт якобы от Чечни. Более того, подразделения «Ахмат», те самые, которые воюют, а не которые тиктоки снимают, да, они наполнены как раз вот такими выпускниками университета спецназа, которые даже чеченцами, как правило, не являются, а являются просто людьми, которые приехали в Чечню подписывать контракт на там самых разных условиях. В общем, университет спецназа – это действительно центр подготовки российских военных, не имеющих к спецназу особо никакого отношения. И удар по нему – это как минимум интересно, потому что это первый удар по Чечне в принципе. Помните, не так давно Рамзан Кадыров просил ПВО для Чечни. Ну, как не так давно? Не знаю, сколько. Год прошел. Может, чуть меньше. Может, чуть больше. Вот. Но, как видите, ПВО действительно бы пригодилось.
Рамзан Кадыров первоначально заявил, что во время удара здание пустовало, и в результате атаки никто не пострадал. В соцсетях эту атаку однозначно относят насчет Украины. Если это так, Украине впервые удалось поразить цель на таком расстоянии от границы, отмечают в том числе провластные блогеры. Сергей Марков.
Это один из лучших центров подготовки спецназа в России и в мире. 850 километров по прямой, и туда добрался Зеленский. Может, и по Рамзану нашему теперь целиться.
Некоторые провоенные авторы убеждают читателей, что ничего страшного не произошло. Юрий Баранчик.
Удар, очевидно, сугубо имиджевый. Один дрон, куда ни попади, урона серьезного не нанесет. В лучшем для врага случае пострадают несколько ценных специалистов на территории РУС. Зато враг в очередной раз продемонстрировал возможность нанесения удара на дистанции более 1000 километров по значимому для инфраструктуры военного образования объекту. Скорее всего, именно информационно-психологический аспект и ставился во главу угла.
На следующий день после атаки Рамзан Кадыров заявил, что укранатовским шайтанам следует ждать жесткого возмездия, и призвал чеченских командиров не брать в плен бойцов ВСУ.
Они нас укусили, мы уничтожим, покажем в ближайшем будущем такое возмездие, что даже им не снилось. С нами шутить не позволим. Я сегодня дал всем командирам, которые находятся на передовой, не брать плен, уничтожать, усилить борьбу. Еще более 100%, чтобы понимали, как чеченцы еще могут дополнить свои военные возможности.
Эти слова вызвали негодование в провоенных блогах. Марат Баширов.
Что значит не брать в плен солдат ВСУ? Мы нарушаем правила ведения войны? Что происходит с той стороны, это их дело. Но нам потом с этим жить.
Олег Царев.
С верховным главнокомандующим это согласовано?
Кроме того, Кадыров заявил, что в здании погибли украинские военнопленные. По его словам, на каждом стратегическом объекте в республике содержится до 10 украинских пленных. Многих это возмутило. Аббас Галямов.
Нет никаких сомнений, что пленных просто убили. Иначе информацию об их гибели в результате обстрела Кадыров обнародовал бы еще вчера. О жертвах после происшествия подчиненные докладывают начальству в первую очередь. Вообще, это показательная история. Защищать свои объекты, прикрывая их военнопленными, это средневековая тактика. В Эйзенштейновском Иване Грозном царь резко осуждает Курбского, который использует пленных татар для прикрытия ими русских осадных орудий во время штурма Казани. Общеизвестно, что создание фильма Сталин курировал лично. Он отсматривал буквально каждый эпизод и регулярно их правил. Сцену с пленными татарами он одобрил. Там Иван говорит Курбскому: «Лютость – бессмысленная глупость. Даже зверь не ученый разумен во злобе своей».
Украинские комментаторы пишут, что дрон мог быть запущен из территории Дагестана и намекают на возможную связь атаки с конфликтом вокруг Wildberries. Этот конфликт уже стал поводом для заявлений Кадырова о кровной мести сенатору Керимову, а в Дагестане и Ингушетии с тех самых пор заблокирован Телеграм. Эту версию озвучивает на своем канале украинский журналист Тарас Бельзавец.
Это можно точно так же рассматривать в контексте той кровной мести и войны, которую объявил своим врагам в соседней Ингушетии и Дагестане сам Рамзан Кадыров. И учитывая состояние войны, нельзя исключать версии также того, что это его враги могли намеренно, опять же, это намного проще сделать с территории Ингушетии и Дагестана, запустили соответствующий беспилотник, понимая, что, скорее всего, вину переложат на украинскую сторону. Сам Кадыров пока комментариев на этот счет не делал. В своем телеграм-канале он не указывает, кто является источником данной атаки. Он просто говорит о том, что она была. Опять же, этот беспилотник, точнее его части, которые уцелеют в результате пожара, будут обследованы, и тогда, скорее всего, только они смогут установить модель этого беспилотника и тогда сделать дальнейшие выводы относительно того, кем он мог в конечном итоге быть запущен. Еще раз повторю, нельзя исключать версии, что это чисто между собой война.
Ранее Украина провела серию атак на российские спиртзаводы, и в соцсетях это стало поводом для многочисленных шуток. Николай Травкин.
Но это уж слишком. На базовую скрепу покусились.
Сергей Ауслендер.
Ну, теперь можно и мобилизацию объявлять. Это и была та самая красная линия.
Такие удары выбивают из строя целые регионы, комментирует журналист Сергей Слонян на канале Ходорковский Лайв.
Уничтожение вот этих спиртзаводов – это не только межнациональная разборка. Это еще, конечно, и очень серьезный ущерб, который деморализует целиком всю Россию и очень сильно сказывается на экономике региона. Потому что спиртзавод всегда является ключевым в экономике региона. И его уничтожение, оно лишает кормления не только тех, кто напрямую связан с производством спирта. Потому что от спиртзавода кормятся абсолютно все. от мала до велика, ну не говоря уже о том, что они являются потребителями, причем с маленького возраста. Там, где есть спиртзавод, там пьют обычно с младшей школы. Но там же еще и вокруг этого выстроена вся инфраструктура откатов, взяток, круговорота спирта в природе. И когда погибает спиртзавод, спиртпроизводство, огромное количество людей остается просто не у дел. И Украина вот в этом своем целеполагании абсолютно безошибочна. Потому что это, конечно, не приводит к победе. Но это так сильно подрывает суть, дух и мораль российской армии, которая тем более бравая, чем больше спирта в спиртовом довольствии, и тем более вялая и неспособная к активным действиям, чем его меньше. И население точно такое же. Оно, если что, за Путина и проголосует. Но это когда спиртзавод есть. А когда его нет, не то чтобы в задумчивость впали, но, во всяком случае, энтузиазма гораздо меньше.
Такая антиалкогольная кампания может оказаться вполне эффективной, иронизирует украинская публицистка Алена Монова.
У Горбачева просто в свое время не было беспилотников, поэтому антиалкогольная кампания была довольно вялой и закончилась очевидным конфузом. А скрепный народец после 2 лет сплошных нервов, сражений в очередях за водкой и самогоноварением вернулся в привычную водочную нирвану. А были бы беспилотники, было бы гораздо веселее.
Другие пишут, что после спиртзаводов надо атаковать еще и телебашни. Тогда население России протрезвеет окончательно. Шутки шутками, но многие и правда не понимают, зачем бомбить спиртзаводы. Руководитель Центра противодействия дезинформации при Совете безопасности Украины Андрей Коваленко заявил, что на спиртзаводах изготавливается в том числе топливо для военных нужд и взрывчатых веществ. О способах применения спирта на фронте рассказывают и военные аналитики, например, Игорь Левин.
Спирты являются важным компонентом создания высокооктанового топлива. Фактически, Украина этими ударами старается создать дополнительное давление на российскую топливную промышленность.
А еще спирт широко используется в военной авиации, как антиобледенитель и для протирки контактов, цитирует Александр Плющев, своего знакомого в израильской армии. Вы слушали «Цитаты свободы». С вами была Аля Пономарева. Каждый понедельник и четверг я рассказываю вам о самых интересных дискуссиях в социальных сетях. Лайкайте нас, шельте и подписывайтесь на нас на всех платформах, если вы, конечно, не находитесь в России. До скорой встречи!
Студия подкастов «Радио Свобода».